Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час нашей программы откроет очередная глава из книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». Она называется «Все оставить, чтобы обрести Христа». Во второй половине часа вы услышите повтор программы «Посох паломника», которая повествует об одной из святынь Болгарии, Рильском монастыре.
Покров Божией Матери над православной монархией в России. Оставить, чтобы обрести Христа. Преподобный Сергий, святой царь Николай II. Различным было служение, которое совершали наши святые. Святители, преподобные, князья, юродивые, мученики. И в этом заключен особый смысл. Для Бога каждый из нас единственный. Каждый из нас идет к Богу своими личными путями и в то же время несет в себе других и принимает в своей единственности и неповторимости их молитвы, их страдания, их ожидания и надежды. В конце концов, то, что происходит со всем нашим народом и со всем миром. Вы помните замечательное слово воспитателя царских детей – Пьера Жильяра, царя Страстотерпца. Государь умер не только за Россию, но за весь мир. Потому для нас должно быть совершенно ясно, что христианская святость – это не только святость людей, посвятивших себя всецело во внешней деятельности служению Богу, монахов, священников, богословов, хотя она исключительно драгоценна, если это служение искренне и глубоко. Христианская святость столь же многоразлична, сколь многоразличны человеческие души. То бесчисленное множество крещенных людей, которые составляют тело Христово, Церковь. Все святые, несмотря на свою непохожесть, самые близкие, самые родные друг другу люди. Постараемся увидеть, как обретается это непостижимое родство в подвиге преподобного Сергия, игумена земли русской, и последнего нашего святого царя Страстотерпца Николая. Мы знаем из жития преподобного Сергия все подробности его подвига, но для нас важнее всего не пропустить в них то, что является его заветом, чающим возрождение православия и спасение России. Людям, в том числе находящимся в церкви, свойственно придавать слишком большое значение внешнему. Какой торжественностью отличалось богослужение в Древней Руси? Какое драгоценное убранство было в храмах! Ни у кого не повернется язык хоть как-то умалить значение церковного благолепия, потому что в нем наше приношение любви самому Христу. Но главное в христианстве все-таки не это. Преподобный Сергий оставляет Богоявленский монастырь в Москве и уходит в дикие леса со своим братом Стефаном, который, не выдержав лишений, возвращается обратно, чтобы в меру своих сил достойно нести иное ответственное церковное послушание. Но постепенно вокруг преподобного Сергия собираются первые его ученики. Как свидетельствует описатель жития преподобного Епифаний Премудрый, ученик преподобного Сергия, иногда не было хлеба, чтобы накормить всех, иногда не было даже вина, чтобы совершить божественную литургию, не было ладана для кождения, не было воска для приготовления свечей. Часто ночные богослужения совершались при свете березовой или сосновой лучины. Но в обители было сияние жизни вечной. Все оставил преподобный Сергий. Отказался от устроения своего благополучия на земле, от искания земной славы, от всего, чем живет мир. Ушел в полную безвестность, чтобы быть наедине с Богом живым. И Бог показал, что значит этот путь смирения. Все дороги русской истории, русской святости сходятся в течение веков там, где пребывает преподобный Сергий. Начало Романовской династии, когда преподобный сказал в видении: «Ныне суд об Отечестве нашем изменен на милость, связана с его именем». И именно эта черта роднит его прежде всего с последним русским святым царем Николаем Александровичем Романовым. Все оставить ради Христа должны люди, избирающие истину. Что значат эти слова? Эти слова означают не то, что страдание само по себе имеет цену и значение, а то дело, которое это страдание совершает, то, что делает христианина мучеником или исповедником. Самое главное условие святости, которое открывает нам Господь, это готовность оставить все. Апостол Петр спрашивает Господа, что получат они за то, что оставили все. «Господи, — говорит он, — мы все оставили». Мы понимаем, что это все, что они оставили, на самом деле достаточно жалкое. И все-таки мы слышим, как Петр говорит об этом, как о чем-то значительном, том, что для него все. И мы все часто склонны думать, совершая наше служение, даже, может быть, жертвенное, со всеми скорбями, затратами, потерями ради Христа, что теперь Господь наш большой должник. Однако милостивый Господь не упрекает апостолов за это, и он понимает, что это было их все в тот момент. Как две медных монеты у вдовы Евангельской, было все, что она могла оставить, так и с апостолами. Если бы у них было что-нибудь большее, и тогда они бы не поколебались отдать это Господу. Поэтому Христос такой любовью их принимает, и всех, кто так приходит ко Христу, Он принимает. И только так Господь принимает, больше никак, хотя Он долготерпелив и многомилостив, и постепенно возводит человека к этому совершенству. В житиях святых есть рассказ об одном человеке, который был богатым и знатным. Он принял монашество, все оставил и стал жить по монастырскому уставу. Однако около него были такие монахи, которые несли несравненно более строгий подвиг, чем он. Тем не менее, через некоторое время все увидели, что народ приходит к этому человеку, чтобы услышать от него благодатное слово утешения, получить от него исцеление. Господь именно его прославил даром прозорливости и чудотворений. Почему так? потому что остальные, уходя из мира в монастырь, ни от чего особенно не отказывались. Они всегда жили скромной и небогатой жизнью, а этот человек отказался от власти, почести, от очень большого богатства. Поэтому Господь так и прославил его. Один епископ, приводя этот пример, размышляет о подвиге святого царя Страстотерпца, который воистину стоит в центре святости новых мучеников и исповедников российских. Этот епископ говорит, показывая, например, с богатым человеком, который все оставил: «Посмотрите, с какой высоты эти люди опустились вниз, в бездну каких страшных страданий они сошли, что им пришлось пережить, какие унижения перенести среди грубых развращенных людей. Однако государь и вся царская семья явили такую кротость и незлобие, такое подлинное христианское смирение, что это оказывало преображающее воздействие на самых грубых людей, так что власти вынуждены были все время менять стражу. Значит, имеет значение, что оставляет человек ради Господа, какой крест он принимает. В эпоху страшных, небывалых гонений в истории человечества, которые пережила наша Церковь, явился и небывалый сон новых мучеников и исповедников российских, и слава их относится к славе звезд первой величины. Значит, глубина испытаний определяет и святость человека. Что нам о сегодняшних временах сказать? Сегодня, когда видим мы все, что творится в мире, все эти неслыханные доселе мерзости, о которых срамно есть и глаголы, среди этого зла и грязи, мы понимаем, какое великое дело сохранить в себе человека. Мы понимаем, почему святые отцы говорили, что христиане последних времен прославятся больше древних не за подвиги, которые они будут нести, а за то терпение, которое они явят, подобное терпению праведного Лота. И также за хранение в чистоте истины православия, потому что как никогда будет идти война древних и новых ересей, всей лжи вместе взятой, против чистоты православия. От одного прославленного святого всегда рождаются другие. В истории Церкви редко бывает, чтобы один святой существовал отдельно от других. Большинство звезд сияют в малых и больших созвездиях. Вокруг каждого основателя корона святых учеников. Преподобный Сергий и его святые ученики, преподобный Антоний и Феодосий Печерский и бесчисленные их воспитанники, вся плеяда оптинских старцев, от преподобных Льва и Амвросия до исповедников преподобных Никона и Нектария, или святой благоверный князь Александр Невский и его потомки Даниил Московский и Дмитрий Донской. И, наконец, самое яркое созвездие — святой страстотерпец царь Николай, святой исповедник патриарх Тихон и весь сон новых мучеников и исповедников российских. Мы знаем, как все шли к преподобному Сергию из далеких городов и стран, чтобы только увидеть и услышать его. И случалось, что к нему приходили за словом наставления, уже искушенные в духовной мудрости, те, кто в течение многих лет совершал монашеский подвиг. Такие, как преподобный Сергий Нуромский, до этого подвязавшийся на Афоне, преподобный Ефимий Суздальский, преподобный Дмитрий Прилуцкий, преподобный Стефан Махришский и многие другие. Церковь именует этих людей собеседниками преподобного Сергия. Он был учителем учителей, наставником наставников. Исследователи жития преподобного называют имена 100 святых иноков, вышедших из его монастыря. Созданный им монастырь во имя Пресвятой Троицы дал жизнь 50 другим монастырям, от которых, в свою очередь, образовалось еще 40. Замечательно, что преподобный Серафим Саровский, один из главных духовных наследников преподобного Сергия, принял в свой гроб образок этого святого. В свете его подвига открывается подвиг святого праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Амвросия Оптинского, всех оптинских старцев, всех наших русских святых. Но, может быть, самое поразительное – это связь преподобного Сергия с царственными страстотерпцами и всеми новыми мучениками и исповедниками российскими. Не случайно праздник обретения его честных мощей предваряется праздником святых царственных мучеников, и в день его памяти совершается также память родной сестры царицы Александры, преподобной мученицы великой княгини Елисаветы. Как преподобный Сергий был духовным знаменем для своего времени, так для нашего времени таким знаменем являются святые царственные страстотерпцы и весь сон новых мучеников и исповедников российских. Суть их подвига – участие в тайне любви Христовой, в его жертвенном приношении себя за других людей. Подвиг преподобничества и мученичества становится единым подвигом, и преподобная мученица, великая княгиня Елисавета, сброшенная озверевшими палачами в шахту, произносит как бы от имени всех царственных страстотерпцев и всех новых мучеников и исповедников российских слова молитвы Христовой на кресте: «Отче, прости им, не знают, что творят». Только так мы можем понять, почему великий исторический момент в жизни русского народа, свержение татаро-монгольского ига, связан с именем преподобного Сергия. Мы помним, как он осенил крестным знамением святого благоверного князя Дмитрия Донского, когда орды Мамая угрожали полным уничтожением русской земли. Преподобный Сергий благословил его на знаменитую Куликовскую битву, сказал ему: «Иди, князь, без страха, Господь, Пресвятая Троица, поможет тебе против нечестивого врага», и добавил: «Ты победишь». Нынешнее пленение и разорение России не сравнится ни с какими Мамаями, но как в XIV веке, как в начале XVII века, в смутное время, когда преподобный Сергий явился находящемуся в плену святителю Арсению, сказав ему слова, которые были как бы благословением на восстановление после победы русского царства во главе с династией Романовых: «Услышаны ваши и наши молитвы, суд об Отечестве нашем изменен на милость». Точно так же и теперь, в Великую Отечественную войну, когда лавра, казалось, была навсегда закрыта, и враг снова, как некогда поляки и литовцы, был на подступах к Москве, преподобный Сергий являлся верным людям и утешал надеждой скорой победы. Не закроются врата Троицы Сергиевой лавры, не угаснет лампада над гробницей преподобного Сергия, не перестанут возноситься среди наших храмов молитвы святым царственным страстотерпцам и всем новым мученикам и исповедникам российским, пока будут в русской земле те, кто готов всю жизнь свою без остатка принести Богу и людям, и до конца идти по стопам наших святых.
Слушали очередную главу из книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». Она называется «Все оставить, чтобы обрести Христа».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Посох паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам.
Сегодня мы отправляемся в Болгарию. Рильский монастырь расположен на северо-западе горного массива Рила в 117 километрах к югу от Софии, на высоте 1150 метров над уровнем моря. Это крупнейший ставропигиальный мужской монастырь болгарской церкви. Он был основан в X веке на месте подвижничества святого Иоанна Рильского, который 12 лет жил в горной пещере, а 7 лет на вершине горы под открытым небом. Ныне к святым мощам Божьего угодника стекаются паломники со всего мира, в том числе и из России, где святой Иоанн почитается особо, как покровитель святого праведного Иоанна Кронштадтского. Говорит экскурсовод Тамара Тодорова.
Рильский монастырь расположен на юго-западной части Болгарии, в 120 километрах от Софии, на высоте 1147 метров. Величественная суровая природа, крутые скалы, покрытые дремучими лесами и буком. Выше только альпийские луга, а еще выше снежные вершины и ледниковые озера. Только шум водопадов и бурных рек нарушает тишину. До вершины Малевица 4 часа пути пешком. А до самой высокой точки Рилы, горы Мусала, которая равна 2930 метров высоты, еще 4 часа пешеходного маршрута. Монастырь возник в 30-е годы X века. Центральной области с чисто славянским населением. И еще тогда он превратился в самое духовное место в стране. Иван Рильский родился в 876 году в селе Скрино, замонашил в монастыре святого Дмитрия в руин Планина, а после он оставил монастырь и стал отшельник. Поселился в дебрях величественной Рильской пустыни, но вскоре стал известен среди населения, и многие пожелали жить с ним. Сделали церковь вблизи его пещеры, поставили начало Рильского монастыря. Монастырь был вдали от столицы, от людей. Монахи сами обеспечивали себя. Слава отшельника дошла до царского престола в Великом Преславе. Набожный царь Петр захотел сам увидеться со святым и попросить у него благословию. Сначала он послал богатые дары, но святой Иван не взял ничего, он велел раздать бедным. Царь сам лично поехал к святому, но по ошибке оказался на противоположной вершине. Зажег там костер, встал на колени. Царь получил благословение через расстояние от Ивана Рильского, а на месте, это так место и называется, царская вершина. Там, где стоял царь на коленях, остались два отпечатка на камне. Царь Петр – единственный царь в истории Болгарии, который управлял 40 лет страной в мире и согласии. Может быть, это потому, что он получил благословение святого Ивана. В конце XIV века османцы покоряют Болгарию. Зачастились бесчинства и беззакония. Разбойнические банды карджалиев, башибузуков нападали, грабили болгарские монастыри. Были захвачены огромная часть монастырских угодий и земель. Монастырь был много раз ограблен и разрушен. Жизнь замирала. В конце XV века начались новые возрождения. В 1496 году мощи святого Ивана были перенесены из Тырного в Рильскую обитель. А в 1466 году был подписан договор о помощи между Афонским русским монастырем святого Пантелеймона и Рильским монастырем. Именно туда перенесли все ценности, и там они переживали и береглись во время турецкого рабства. Были установлены связи с Россией. Рильские монахи посетили царя Ивана Грозного. Именно он сам издал грамоту, с которой монахи свободно собирали помощи в России. Кроме Москвы, монахи посетили Троицко-Сергиевскую лавру, Владимир, Ярославль. Позже в Москву приезжал игумен Калист. Рильские монахи принесли очень много для авторитета и славы Рильской святой обители. В России началось переписывание жития святого Ивана, иконы с его образом. Во время посещения монахи информировали Россию о тяжелом положении болгарского народа. В 1335 году богатый феодал Драговол Хрелю Севастократор обновил монастырь, построил шестиэтажную оборонительную башню по образцу афонских монастырей. Тип Цимисхия или Донжон. За толстыми ее стенами могли скрыться ценности и сами защитники. На верхнем этаже параклис Преображения Господня, а самый последний этаж башни имел 14 окон. Из них на головы нападателей выливали горячую смолу и масло. Башня была рассчитана на долгую осаду. Впоследствии сам Драговол Хрель стал монахом монастыря с именем Харитон. Поклонникам и паломникам в монастырь надо было иметь не только желание, но и смелость. К монастырю вели тесные лесные и горные дороги. Людей ждало много опасностей. Много банд разбойников, карджилеев, турков, башебузуков нападали, безжалостно грабили. В большие монастырские праздники сходилось очень много народа со всей страны. Дни и ночи по пыльным дорогам шли караваны на буйволах, конях, телеги были полны богомольцев. Такие праздники назывались собор. На собор съезжались отовсюду, и это стало традицией. На соборе люди открывали длинные базары, продавали товары, ремесленники, мастера, производители, а население покупало то, что им необходимо. Так монастырские праздники превращались в торговые ярмарки, базары, панаиры. Население всегда с нетерпением и надеждой ждало эти праздники, да и монахи тоже. Монастырские соборы во время османского владычества имели не только экономическое, но и культурно-народное значение для болгар. Они превращались в настоящие народные праздники. Исполнялись обычаи, песни, легенды, танцы, музыка. Это поддерживало дух и национальные чувства. На монастырских соборах встречались близкие, родные, знакомые. Там люди делились добром и злом. В Рильском монастыре была пекарня, где пекли хлеб и раздавали паломникам-богомольцам. Была и магерница, то есть кухня. В великие праздники, связанные с Пресвятой Богородицей, с Иваном Рильским, мастера-повара вместе с помощниками варили еду – курбан-чурба. Самый большой казан вмещал 10 овнов или 2 вола. Он вмещал 2500 литров, а ложка, которой мешали, была 2 метра. Во время больших праздников абсолютно все съедалось. Двор монастырский был всегда полон народа, а толпы богомольцев каждый носил свой дар монастырю. Кто коня, кто корову, кто овцу, кто ягненка, кто петла, а кто просто деньги. Сейчас можно увидеть металлические кольца на колоннах, где привязывали осликов, коней, паломники. В результате монастырь имел стада мелкого крупного рогатого скота. Имел свои мельницы, пастбища, луга, леса, рыбные озера. Когда кто-то умирал, оставлял ценности монастырю, чтобы не пропали. Люди завещали имущество монастырю, чтобы монастырь мог прокормить нуждающих. Монастырям оставляли земли, чтобы они, в свою очередь, помогали бы своему народу. В монастыре велись просветительные работы, были келийные школы. Монахи были и проповедники, и просветители. Болгарское население получало первоначальную грамотность. Учили грамоту, арифметику, пение, каллиграфию, иконопись, славянский язык. Так они пронесли через 500 веков тяжелейшего турецкого рабства свой родной язык, культуру, веру, письменность, дух. В начале XIX века началось строительство огромного центрального монастырского ансамбля. Его строили 30 лет. Высота стен 24 метра и 2-метровой толщины. Суровый внушительный облик напоминает крепость снаружи. Общая площадь была 8800 квадратных метров. Новая главная монастырская церковь Рождества Богородицы построена в 1837 году. Она не имеет себе равных на Балканском полуострове. По монументальности, внушительности и архитектуре за образец были взяты афонские монастыри, конкретно из Фигмен. В Рильском монастыре 300 келий, 4 часовни, библиотека, музей, игуменарница. Рильский монастырь – это национальное сокровище, это болгарская лавра, памятник мировой культуры под эгидой ЮНЕСКО. Иконостас делали самые лучшие самоковские мастера дереворезьбы. Его делали 5 лет. 36 сцен из Евангелия вырезаны ажурной резьбой, позолоченный иконостас – иконы списаны лучшими мастерами Банской и Самоковской школы. Это Тома Вишанов, Димитра Молеров, Захарий Заграф. А первый иконостас – Рождество Богородицы. Второй был посвящен Ивану Рильскому, а третий – Николаю Чудотворцу. В монастыре хранится великая святыня – чудотворная икона Пресвятой Богородицы Осеновица, то есть осеняющая, путеводительная. Она была подарена византийским императором Мануилом Комнином в благодарность за чудное исцеление от неизлечимой болезни. В этой иконе сделано 32 ковчежика с мощами святых. Там мощи святого Стефана, мощи святой Марии Магдалины, святого Пантелеймона и многие-многие другие. Конечно, великая святыня. Можно мне вам рассказать об одном случае? Наверное, весь мир знает о том, что в Ливии было 6 медицинских сестер, которые были там в этих зинданах, в этих страшных тюрьмах. И вот было уже вынесено им смертное присуда. И, в общем-то, никаких надежд не было на то, что они уцелеют. Просто их уже осудили. Их обвиняли в том, что они заразили 400 детей спином в Ливии. Они были медицинские сестры, работали в больнице. И вот такое вот обвинение. Но они были абсолютно чисты перед Господом. Они этого не делали. И вот эта клевета, которая была, она, в общем-то, задержала их на 6 лет в тюрьмах и, в конце концов, вынесли им смертный приговор. Тогда болгарская церковь решила помочь этим многострадальным женщинам. В храме Александра Невского были собраны три величайшие чудотворные иконы болгарские. Это Бачковская, Преста Богородица, Рильская, Осеновица и Троянская Триручица. Вот эти три иконы были собраны в храме Александра Невского, и был такой великий народный молебен. Народ действительно от души, от всего сердца молился, и стало чудо. Дело в том, что Каддафи вынес приговор, и что-то ему в голову пришло, где-то в 4 утра он встал и подписал отказ освободить этих медицинских сестер. Они были погружены в автобус, отвезены на аэродром, и когда самолет оторвался от земли аэродрома, то Каддафи начал кричать, пеной уста вернуть, сейчас же вернуть. Он не понял, что с ним произошло. Наверное, Пресвятая Богородица все-таки позаботилась о своих чадах, и вот таким образом она их спасла. Так что все женщины живы-здоровы, они вернулись на родину, и сейчас они живут в Болгарии. Но то, что произошло тогда, это все знают. Действительно, помощь Богородицы была так очевидна, а вот это как раз была рильская икона Осеновица, одна из трех тех, которые были собраны для этого масштабного народного молебна. В 4 километрах от монастыря находится место, где жил святой Иван. Там его источник благодатный, его молитвенный камень, на котором он молился 7 лет и 4 месяца, его пещера и церковь, построенная в 1820 году на месте гроба святого. В пещере есть одна дыра, тесная и узкая. Все паломники имеют задачу пролезть в эту дыру, но не всем это удается. Если застрял, значит, не исповедовался давно, и грехи не пускают. Землетрясения стеснили дыру, и скалы сместились. Монахи говорят, что чем больше безверия в народе, тем теснее и теснее становится эта дыра в пещере. Вот здесь и жил святой Иван, отправлял свои молитвы к Богу Всевышнему. Ветер донес ему по Божьей воле семена растений, ими он питался. К нему прилетали птицы, приходили зайцы, олени, даже медведь приносил ему мед в сотах. Но дьявол послал двух разбойников, которые напали и били его. Они рассчитывали забрать деньги, которые давали отшельнику люди, но у него ничего не было. Когда отец Иван пришел в себя после побоев, то стал молиться за разбойников. Он жалел их, так как они были жестокие, злобные, в них не было ни милости, ни добра. Он молился, чтобы Бог просветил их ум. Через некоторое время раздался шум. Старец перекрестился, ожидая нового нападения. Но он увидел тех же разбойников. Они были в крови, в ранах. На них напали дикие вепри и растерзали. Святой Иван перевязывал им раны, приложил целебные травы. Потом они мирно сидели и слушали беседу старца. Потом часто посещали его. А когда начался строиться монастырь, то помогали как могли. страшные времена турецкого рабства турецкий отряд грубо прикладами начал бить монастырские ворота. Монахи открыли и впустили отряд во двор святой обители. Турки на конях въехали и начали рассматривать высокие красивые стены, церковь в центре двора. Остались на ночлег и потребовали богатого ужина. После ужина турки остались с целью рано утром обобрать храм, сжечь и убить монахов. Монахи молились всю ночь перед мощами святого Ивана. Никто даже глаз не сомкнул. А утром турки вошли во всеоружие, хотя в Божий дом запрещено входить с оружием. Было видно, что они злые и чем-то смущены и обеспокоены. Приказали игумену выстроить всех монахов, потом осмотрели их и спросили, есть ли еще кто в монастыре. «Да», — сказал игумен, — «есть больные». «Во сне мне явился старец с белой бородой и с посохом в руке, приказал собрать отряд и уйти из монастыря», — сказал турок. Игумен подвел его к иконе святого Ивана. Только увидев его, турок задрожал и сказал, «Вот он, где мне его найти?» «А вот он перед вами, здесь его мощи». «Как?» «Да, он здесь 900 лет». Турок смутился, извинился, оставил много золотых монет в дар, и тихо, мирно отряд покинул двор монастыря. Так святой Иван спас монахов от позора и смерти, а монастырь от разорения и огня. Нужно отметить, что на Эгейском острове Тимус в монастыре Святая Богородица Владычица Ангелов на планине Кехрауни хранится в серебряном обкове десница святого Ивана. Она была принесена сначала монахами, когда они посещали Ивана Грозного, а затем она из России была подарена в конце XVIII века русской морской эскадрой именно в этот монастырь на планине Кехрауни. Работая уже столько лет экскурсоводом, мне было всегда интересно наблюдать, как чувствует себя человек, когда переступает порог святой обители Рильского монастыря. И я наблюдаю за людьми и вижу, что, войдя туда, они обычно останавливаются и начинают глазами обзорно осматривать монастырь. И у всех один такой общий вздох. «Боже, какая красота!» А вот когда уходят оттуда, они оборачиваются бесконечно, перекрестятся и опять, наверное, думают где-то в душе глубоко, как хотелось бы вернуться сюда обратно. Знаете все, что здесь ждут вас, что вам рады, и вас встречают здесь всегда с добрым сердцем, радушием и с Божьим благословением. Всего вам доброго, мы тоже ждем вас в Болгарии.
Говорит иеродиакон Иустин.
Может быть, знаете, Заграский монастырь болгарский. Тема-то очень хорошая. Почему мы едем в паломничестве? И как это паломничество может быть нам в пользу душевной? Чтобы это не было как-нибудь такая-то туристическая экскурсия, человек должен сознавать, что он сам, во-первых, не может справиться с какими-то житейскими и духовными проблемами, и ему нужна помощь святых. Это нужно, чтобы душа смирилась, так как, знаешь, что, в принципе, у нас гордость – это, может быть, самый большой враг. Когда вот так с гордостью подходим даже к молитве, мы не можем надеяться на Божью помощь, так как Господь горделивым противится, а смиренным дает благодать. Вот так со смирением, когда подходим, Господь нам дает благодать. Это хорошее так духовное упражнение паломничества. Естественно, к Богу и к святым мы можем обращаться в молитве дома, как это мы делаем в утренние и вечерние правила. Но смысл посещения как в Болгарии, так и везде, и в Рильском монастыре, это чтобы претерпеть многих неудобств, усталость, трудности, которые мы приносим как дополнительный дар жертвы к Богу и его угодниках, чтобы и спросили с большим усердием их заступничество для нас, окаянных грешников. Для этого усердия мы имеем основание в словах Спасителя, который нам дал как пример вдова, которая досаждала неправедному судью, чтобы он защитил ее от ее притеснителя. «И я вам говорю, просите и дастся вам, ищите и обрящите, стучите и вам откроете». И если мы хотим непременно получить что-то, которое мыслим, что нам важно для нас, мы можем досаждать Богу и Его святых больше молитвенные труды, и Богу это такое досаждение, оно угодное. Естественно, те человеки, которые едут с такой намерением на таких поклонениях, они должны воздержаться от обычайного свои легкое поведение, настроение, типа смеются, знаете, когда на экскурсии громким голосом разговаривают, приятно провести время и всякие такие истории. И вести себя, ну, как смиренно, дисциплинированно, не бегать сюда-туда, не разговаривать громким голосом. Стараться собираться в себе и занимать свой ум с богомыслием, читая духовные книги. И вот тогда, когда с такой настройки едет кто-то, тогда и получает духовную пользу для души. И это молитвенное его состояние помогает ему, чтобы так более горячей молитве он выпросил у святого его молитвенное заступничество и помощь на всякую потребу, которую мы просим. Сам я получил очень большую пользу в моем паломничестве, например, в Украине, где 2,5 месяца почти всю Украину обошел. И все там и прославленные, еще не прославленные святые, всем я клал поклон и усердно молился. После этой поездки самая большая польза, которую я вообще когда-то получал. А насчет Рильского монастыря. Я помню, когда были в школе еще в те времена, 70-х, 80-х, нас из школы водили организованно с автобус на Рильский монастырь и все там рассказывали. Было очень хорошо. Тогда, конечно, ничего там о Боге не знали во время коммунистического режима. Просто как туристы мы посещали, как музеи это считали, как и Батюшковский монастырь. Потом уже, когда вырос, вышел в церковь, тогда уже как паломник пошел уже прямо к святому Иоанну. Мне лично 2 раза святой Иоанн помогал. Один раз в монастыре, сильнейшая боль в пояснице, и с ваточкой, освященной на его святых мощах, помазался после прочтения канона молебного к святому Иоанну. И сразу боль прошла. Потом еще раз, когда зимой ехал туда, очень холодно, мы из Греции приезжаем, там тепло, одежда у нас была летная, легкая, я замерзал, и когда священник от меня прочитал молитву у мощах святого Иоанна, все сразу прошло, мне стало тепло и так радостно на душе. Мне так 2 раза помогал святой Иоанн, а книга с описанием его чудес уже 3-я вышла. И многие там примеры есть, когда даже неверующие люди, которые на праздник поехали туда и не захотели даже войти внутри монастыря, а на улице сидели, и вот человек такой сидел, у него нога была больная. Но и даже там святой Иоанн его посетил и исцелил от его болезни. Потому и зная его сильнейшее чудотворение, все благочестивые верующие люди в Болгарии едут и припадают к мощам святого Иоанна, которые покоятся в обычный деревянный гроб. И, может быть, таким образом он являет свое смирение, так как в житии его мы читаем, что когда болгарский царь Петр ему посылал и золото, и всякие там, и пища, все, он ничего про себя не оставил, вернул золото царю и сказал ему, что это ему более нужно для направления государства, себе только оставил один деревянный крест. Именно таким образом, может быть, он до сих пор нас учит смирением и скромностью, так как его мощи почивают в обычный деревянный гроб. Обычно у нас, когда какая-то большая почта к какому святому, мы все готовы дать, и средства, и на все, чтобы даже и храм устроился, и так далее, и рака, чтобы позолоченная, посеребрянная, и все, гробницу сделали большую, хорошую. И это некоторые святые принимают с любовью, и все, которые едут на поклонение, и видят такие большие и хорошие, дорогие, серебряные, золотые раки, они это видят, всю эту любовь и тщание всех этих паломников, верующих людей, которые таким образом проявляют свою благодарность к святому за его благодатную помощь и молитвенное покровительство.
В эфире радио «Радонеж». православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Говорит паломник Андрей Елисеев, веб-дизайнер из Москвы.
В Рильском монастыре мне довелось побывать в 2010 году. Мы ездили в Грецию в машине и проезжали в Болгарию. Рильский монастырь находится как раз по дороге. Если миновать Софию, то дальше на юг больше 100 километров в горах. Место это очень симпатичное, и нам очень хотелось побывать там, потому что в Болгарии не так много таких почитаемых святых мест, как Рильский монастырь. Мы хотели, конечно же, предположиться к мощам преподобного Иоанна Рильского. Нам повезло вдвойне, мы попали в Рильский монастырь в празднование Успения Пресвятой Богородицы по новому стилю. То есть в Болгарии это 15 августа. День был очень хороший, солнечный, и то количество людей, которые приехало поклониться Пресвятой Богородице, конечно, впечатлило, потому что вообще-то в Болгарии не так много, на первый взгляд, верующих людей, храмы не так наполнены, как у нас в России, и даже будучи в Софии, в Центральном кафедральном соборе Александра Невского, мы удивились, что на воскресном службе буквально было всего там 20 людей, хотя храм очень и очень большой и находится в центре столицы. Рильский монастырь не такой большой, как может показаться, если смотреть на фотографии. В диаметре он, наверное, где-то метров 300-350. Интересное ощущение вызывает монастырь, можно сказать, прямо с порога. Дело в том, что снаружи стены достаточно суровые, я бы сказал, такие угрюмые и такие серые. Но когда ты заходишь внутрь и обнаруживаешь, что на этом достаточно небольшом пятачке земли такие возвышаются яркие, красивые, можно сказать, венецианские галереи, которые, в общем-то, за счет стесненного пространства кажутся гораздо выше, то есть они прямо вверх уходят. И в центре высится такой яркий, красивый храм, то невольно, так сказать, вырывается из груди вздох восхищения. В общем-то, вся архитектура этого монастыря как-то навевает сравнение с византийским стилем, вероятно, что это воздействие очень сильное. В принципе, внутри монастыря, кроме центрального храма, других построек, в общем-то, и нет. По существу стены, они являются как бы и монастырскими общежитиями, в котором живут братья. У них внутри территория мощенная брусчаткой, и в нее вбито очень большое количество монет. Их, видимо, молотками вбивали, и идешь, они не рассыпаны, а именно вбиты. В центральном храме две основные святыни. Это икона Божьей Матери Дигитрия и мощи преподобного Иоанна Рыльского. Вот к ним, конечно же, было самое большое паломничество, тем более в такой светлый праздник. Если встать лицом к алтарю, то по правую руку находилась как раз икона Божьей Матери Дигитрии, по левую руку мощи преподобного Иоанна. Все шли к иконе Божьей Матери, потом пересекали алтарь, что довольно-таки для нас непривычно, и шли поклоняться мощам Иоанна Рильского. Интересный тот факт, что в окладе иконы Божьей Матери сделаны такие, ну что ли, канавки, такие как бы бортик такой снизу, куда молящиеся болгары вкладывали по монетке. То есть каждый болгарин, поцеловав икону, вставлял туда монетку. Когда ряд монеток наполнялся, подходил монах, сгребал эти монетки, и следующие молящиеся, они как бы шли, каждый тоже ставил свою монетку. В тот момент, когда священник выходил из церкви, естественно, в процессе движения от иконы к мощам приостанавливалось. Специальный монах останавливал очередь. Проходила та часть службы, которая предполагала, что батюшка стоит на иконе. Потом он уходил обратно в алтарь, церковные врата закрывались, и процессия продолжалась. Другое интересное наблюдение, что, поклоняясь мощам Иоанна Рильского, болгары, очень многие, клали туда два предмета, которые нас очень сильно удивили, и на самом деле мы так и не нашли объяснения. Это новые носки и новые полотенчики лицевые маленькие. То есть вот этот обычай, ну, честно говоря, так как мы были без экскурсии с умастинами такими туристами, то мы не поняли, зачем они это делают. И в результате, когда мы вернулись домой, попытались найти объяснение в интернете, то, в общем-то, мы тоже не нашли этому обычаю такое какое-то объяснение. Возможно, если есть люди, которые были туда экскурсии, они бы разъяснили это. Это очень красивый храм с точки зрения, и не только храм, сам монастырь с точки зрения фасадов. Внутренние дворики, если смотреть на стены, состоят из огромного количества арочных галерей, по которым ходят монахи, и на которых на нескольких этажах размещаются их кельи. Стены очень мощные. Видно, что монастырь был способен выдержать достаточно большие осады. У подножия монастыря протекает небольшая, но быстрая горная речушка. Впечатляет очень необыкновенно красивые, можно сказать, такие духотворенные места. Это горы, это ясные, с такой чистый, просто необыкновенно, можно сказать, вкусный воздух, который окружает это намоленное место. Интересно, что там температура довольно заметно ниже, чем на ближайших равнинах территории Болгарии. И в целом, конечно, вот именно там нам довелось увидеть достаточно много истинно верующих болгар православных, потому что в целом так, в общем-то, не так это заметно. Вообще в Болгарии люди очень добродушные, спокойные и расположены к тебе. Благодаря, в общем-то, близости языка и то, что более старшее поколение хорошо понимает и владеет русским, чувствуешь себя довольно-таки уютно и по-домашнему. Болгария страна недорогая, здесь можно пользоваться всеми благами за относительно сопоставимые с нами или даже более низкие цены. И люди там, в общем-то, не держат камень за пазухи и очень спокойно контактируют с русскими и хорошо к ним относятся. И еще такой момент, что в Болгарии в целом довольно слабо развита торговля православными иконами, православной утварью. Вот как раз Рильский монастырь в этом плане, в исключении, здесь очень большой выбор. И если быть в Болгарии доведется, как раз туда хорошо съездить, именно купить икон, купить литературы.
По вопросам организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону в Москве 937-57-91, 937-57-91.
Вы слушали передачу «Посох паломника» – совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова.